Часть седьмая. Нецах. Глава 107. Заметил, черный пес бежит по пашне, кругами сокращая их охваты, все ближе подбирается он к нам, все меньше круг он подбегает. Фауст у ворот. Все, что происходило, когда я был за городом, в особенности в последние дни перед моим возвращением, я представлял себе только по файлам Бельба. Из них, в свою очередь, только один казался ясным, был выстроен в хронологическом порядке и выглядел дневниковой записью, последний, написанный им, скорее всего, перед самым Парижем, специально для меня или для кого-то другого, кто, случись непоправимое, захочет разобраться, что же произошло. Другие же отрывки, написанные им для внутреннего пользования, как всегда не поддавались легкой интерпретации. Только я уже не новичок в его конфиденциальном диалоге с Абулафией, мог их расшифровать или хотя бы предложить правдоподобные конъюнктуры. Было начало июня. Бельба ходил как сумасшедший. Врачи, наконец, уяснили, что единственными родственниками деда Леви являются он и Гудрун, и, наконец, что-то сказали. На вопросы типографов и корректоров Гудрун теперь отвечала односложным, на «А» — раскрыванием рта, не выговаривая табуированное название болезни. Гудрун ходила к деду Леви ежедневно и, думаю, действовала ему на нервы своими мокрыми от сочувствия глазами. Он все знал, но стыдился, чтобы знали другие. Говорить ему было трудно. Бельба пишет в дневнике: лицо одни скулы. Волосы выпадали из-за химиотерапии. Бельба пишет в дневнике: руки одни фаланги. Думаю, что в ходе их раздумчивых бесед дядя Леви понемногу давал понять Бельба то, что потом сформулировал открыто, когда они увиделись в последний раз. Бельба начал понимать, что увлечение планом злостное, что, может быть, план и есть зло. Тем не менее, вероятно, для того, чтобы объективировать план и возвратить ему подлинное измерение, измерение чистой мнимости, он занес его в компьютер последовательно, элемент за элементом, в форме воспоминаний полковника. Получилась исповедь посвященного, открывающего самый последний секрет. Для Бельба это была терапия. Он возвратил в литературу, пускай в литературу плохую, то, что не принадлежало жизни. Но 10 июня случилась некая ситуация, переворотившая всю его душу. События рассказаны весьма несвязно, я попытался их воссоздать. Итак, Лоренцо попросила его отвезти ее в машине на Ривьеру, где ей требовалось забрать у подруги неизвестно что, документ, справку, какую-то ерунду, которую с тем же успехом можно было переслать экспресс-почтой. Бельба согласился, обалдевший от счастья при мысли провести воскресенье с ней на море. Они поехали в это место, я точно не понял куда, в районе Портофино. Бельба передавал не детали, а чувства. Сквозь строки невозможно было рассмотреть пейзаж. Видны были только напряжение, резкость, нервозность. Лоренцо забрала, что ей было надо, Бельба ждал в баре. А потом предложила пообедать в рыбном ресторане с террасой, выходящей на море. С этого момента рассказ становится еще более путанным, точечным, бесформенные куски диалогов, кучей без абзацев и кавычек, как будто писалось по самому свежему следу, в надежде поймать за хвост какие-то божьи искры. В общем, понятно, что они доехали докуда возможно на машине, а потом долго спускались пешком к морю по типичным лигурийским кустейшим тропкам, цветучим и репейным, и продрались к ресторану. Чуть они уселись, как на столике рядом увидели «зарезервировано для доктора Алье». «Вот так совпадение», — сказал, вероятно, Бельба. «Очень неприятное совпадение», — отвечала, очевидно, Лоренцо. «Не хочется, чтобы Алье видел ее здесь из Бельба». «Почему не хочется? Что в этом такого? Разве Алье имеет основание ревновать?» «Но причем основание просто из деликатности. Он звал меня пообедать, я сказала, что занята. Теперь получается, что я вру». «То есть как это врешь? Ты занята со мною, этого надо стыдиться?» «Не стыдиться, а просто с твоего позволения я привыкла тактично обращаться с людьми». Короче, они ушли из ресторана и начали карабкаться назад. Но Лоренцо вдруг застыло на месте. Навстречу спускались знакомые. Бельбо их не знал. Приятели Алье. Они не должны ее видеть. Унизительная сцена. Она над стремниной, поросшей оливами, опираясь на прутья плетеного парапета, с газетой, окутывающей лицо, лопается от нетерпения немедленно узнать, что же происходит в мире. И он в классических 10 шагах от нее с сигаретой, случайный путешественник-прохожий. Сотрапезники Алье миновали, но теперь, заявила Лоренцо, идя дальше по этой тропинке, они налетят на него самого, и налетят непременно. Бельбо бубнил: «Наплевать, ну и налетим, что такого?» А то, отвечала Лоренцо, что минимальный такт. Единственный выход — подниматься к машине прямо через заросли, цепляясь за колючки. Задыхательное возлезание по раскаленным оливковым уступам. Бельбо оторвал подметку. Лоренцо подзуживало: «Ну разве не прелестно? Так гораздо романтичнее, конечно, если курить без продыху, обязательно будет одышка». Дойдя до машины, Бельбо сказал, что раз так, возвращаемся в Милан. «Нет», — сказала Лоренцо, — «если Алья опаздывает, мы с ним пересечемся на автостраде. Он узнает твою машину. Смотри, какая хорошая погода. Давай двинемся вглубь от побережья, это будет очаровательно. Выберемся на римскую автостраду и поужинаем в окрестностях Павии». «Да что мы не видели в этой Павии? Да ты представляешь себе, что значит съехать тут с дороги? Это значит, посмотри на карту, что придется карабкаться по серпантину до Ушио, потом блуждать по Апеннинам, останавливаться в Боббио, потом неизвестно как добираться до Пьяченцы. Ты сошла с ума. Нам придется еще похлеще, чем Ганнибалу и слонам». «Ты существо без всякого полета», — отвечала Лоренцо. «И подумай только, сколько очаровательных ресторанчиков скрывается там в долинах». На подъезде к Ушио знаменитая Мануэлина, Фрути дель Маре, 12 звездочек по котировке Мишлена. Мануэлина была битком набита. Желающие поесть дежурили возле столиков, где дожевывался десерт. Лоренцо сказала: «Не имеет значения, тут на каждом километре будет по 150 волшебных местечек». В ресторан они попали, когда там закрывали кухню. Было это в чудовищной дыре, название которой по меткому определению Бельбо постыдились бы нанести даже на военную карту, и пришлось им есть переваренные макароны с баночной тушенкой. Бельбо ломал себе голову. Что же скрывается под всем этим? Не случайно же Лоренцо привела его в ресторан, куда ожидался Алье. Она явно хотела кого-то подразнить. Он не мог понять, его или другого. Она же отвечала ему, что у него идея фикс. После Ушио они стали искать путь на большую дорогу и, пересекая выжженную солнцем деревушку, которая своей пустынностью напоминала Сицилию в воскресенье во время сиесты в эпоху бурбонов, большая черная собака выбросилась сбоку им наперерез, пытаясь попасть четко под колеса. Бельбо ударил ее бампером. На первый взгляд ей ничего не сделалось. Но когда они выскочили из машины, Стало очевидно, что у бедной твари кровь в паху, и что-то непонятное розовое, требуха гениталии, высовывается из пуха, и она воет и, кажется, блюет. Подтянулись воскресающие поселяне, начали митинговать. Бель бы хотел знать, где хозяин, чтобы возместить убытки, но у пса хозяина не было. Пес представлял собою, наверное, 10% кворума в этом богом забытом месте, но не было известно, есть ли у него родственники, хотя в лицо его знали все. Поступило предложение позвать сержанта полиции, прикончить пса и покончить с делом. Отправились за сержантом. Тут появилась какая-то любительница животных, у нее 6 кошек. «Знать не знаю кошек, тут собака», — выпалил Бельба. «Она сдыхает, я тороплюсь». «Кошки или собаки, нужно иметь немножечко совести», — отвечала сеньора. «Никакого сержанта. Общество защиты животных или госпиталь в соседней деревне, есть медпункт. Животное удастся возвратить к жизни». Солнце зависало вертикально прямо над Бельбо, Лоренцией, машиной, собакой и остальными. Заката не предвиделось никогда. И у Бельбо было чувство, что он вышел без штанов, но не получалось проснуться. Сеньора не ослабляла хватку. О сержанте можно было только мечтать. Собака кровоточила и испускала слабые стоны. «Стенанье», — выговорил филолог внутри Бельба. «Сеньора, на это, понятно, стенанье. А вы чего добивались, бедный песик? Нельзя было ехать внимательно». В деревне между этим разворачивался демографический бум. Бельба, Лоренцо и пес оказались самым любопытным спектаклем за много-много воскресений. Девица с мороженым спросила, они ли организуют для телевидения телеконкурс «Мисс Лигурийские Апеннины». Бельба попросил ее отойти, не то он сделает с нею то же, что сделал с собакой. Девчонка заголосила, из-за ее спины выступил участковый врач со словами, что в дело замешана его дочь и что Бельба не знает, с кем имеет дело. Блиц-обмен извинениями, знакомство. Выясняется, что медик опубликовал дневник провинциального врача у знаменитого Мануция в Милане. Тут Бельба раскололся и дал понять, что занимает изрядный пост в Мануции. Теперь доктор требовал, чтобы Бельба и Лоренцо у него отужинали. Лоренцо вне себя от ярости вонзало острый локоть ему под ребра. «Не хватало нам попасть в газеты, любовники собакоубийцы. Нельзя было трепать языком поменьше». Солнце палило в голову отвесно, в то время как колокол брякал к вечерне. «Очевидно, мы в последней Тулы», — комментировал Бельба сквозь зубы. «Солнце 6 месяцев подряд от полуночи до полуночи, а сигареты закончились». Пес добросовестно дох. Никто им не интересовался. Лоренцо откуда-то извлекла предчувствие приступа астмы. Бельба окончательно уверился, что космос был ошибкой Демиурга. Неизвестно, как попала в мозг и затрепетала спасительная идея. Они поедут просить о помощи в ближайший районный центр. Зафилка была за руками и ногами. «Езжайте быстрее, возвращайтесь поскорее. Господину, который работает у поэтического издателя, она не может не доверять. Ей тоже больше нравится реклама, если она в рифму». Бельба сунул ключ в машину. Ближайший райцентр они пролетели без остановки. Лоренцо продолжала проклинать любых тварей, которыми Господь испакостил землю, начиная с первого дня и кончая пятым. Бельба был согласен, но шел еще дальше, активно критикуя также и результаты 6-го дня, а заодно, в увлечении, ругнул и 7-й день отдыха, сказав, что более кошмарного дня, чем в воскресенье, сегодняшнее, к примеру, не было, не будет и не может быть. Они полезли на Апеннины. Но при том, что на карте все выглядело под боком, на практике путь занял множество часов. В Бобио они не стали останавливаться, вечером добрались до Пьяченцы. Бельбо очень выдохся. Он очень надеялся на ужин с Лоренцией и поскорее снял большой номер в единственной свободной гостинице напротив вокзала. Они поднялись в комнату, и Лоренцо заявила, что в подобной обстановке она ни за что не уснет. Бельбо ответил, что пойдет искать другой отель. Пусть дадут ему только 5 минут, чтобы зайти в бар и принять дозу мартини. В баре не было мартини. Был коньяк местного разлива. Бельбо поднялся в комнату. Лоренцо не было. На стойке портье его дожидалась записка. «Милый, я обнаружила чудесный поезд в Милан. Бегу. Увидимся на неделе». Бельбо домчался до вокзала. Перрон был абсолютно пуст, как в вестерне. Ночь он провел в Пьяченце. Думал купить детектив, но даже станционный газетный киоск и тот был заперт. В гостинице нашелся только журнал «Туринг-клуба». На его несчастье гвоздем номера было описание дивного путешествия по той самой Апеннинской трассе, которую они только что промахали. В воспоминаниях Бельбо, уже успевших пожухнуть, как мемуар многолетней давности, вставала сухая солнцем съеденная почва, пыльная, закиданная мусором. На глянце туристического журнала развесистые райские кущи манили под свою сень. Стоило бы пройти 100 верст в железных ботинках, только бы попасть в подобную сказку, напоминающую Самоа лимонадного Джо. Могут ли люди собственными руками погубить свою жизнь только из-за того, что они наехали на собаку? А вышло именно так. Бельбо решил той ночью в Пьяченце, что, уйдя обратно с головою в план, как в убежище, он будет гарантирован от провалов. Внутри плана никто другой, только он будет иметь право распоряжаться, кто с кем, когда и как. Должно быть, этим же вечером он решил отыграться на Алье, хотя непонятно, за какие преступления. Он решил заманить Алье в план, не ставя его о том в известность. С другой стороны, для Бельбо было очень типично искать отыгрышей, единственным свидетелем которых мог быть только он сам. Не из застенчивости, а из недоверия к тем свидетелям, которые не являлись им самим. Заманенный в план Алье мог бы считаться уничтоженным. Он стал бы дымом и зашел бы, как огонь свечи, сделался нереальным, как тамплиеры, розенкрейцеры и сам Бельбо. «Это не очень будет трудно», — размышлял Бельбо. «Мы сумели дать укорот Бекону и Наполеону. Мы ли не усмирим Алье? Отправим и его на поиски карты. От Орденти и постыдного воспоминания, с Орденти связанного, я уже сумел отделаться, поселивший его в вымысел лучший, чем был его. Также рассчитаемся и с Алье». Думаю, он серьезно в это уверовал. Так много может разочарованное желание. Этот его файл кончался единственно возможным образом, единственной цитатой, объединяющей всех тех, кого жизнь победила. «Bin ich ein Gott?» «Я ли Бог?» Глава 108. Какова же природа того тайного влияния, которое проводится через посредство прессы и что стоит за подрывными группировками, окружающими нас? Различные ли орудуют силы, или же существует единый центр, некая группа, руководящая остальными, узкий круг истинных посвященных? Неста Уэбстер. «Тайные общества и подрывные движения». Может, он забыл бы о своем намерении. Может, ему хватило бы выполнить его на бумаге. Может, достаточно было бы немедленно увидеться с Лоренцией. Им снова овладело бы желание, а желание заставило бы пойти на перемирие с жизнью. Вместо этого, как назло, в понедельник днем к нему в офис ввалился Алье в облаке колониальных одеколонов с улыбками и зарезанными рукописями и со словами, что прочитал он эти бумаги во время прелестного уикенда на Ривьере. Бельбо был отброшен в объятия давешнего бешенства. Тогда-то он окончательно решился выставить Алье дураком, заставить его пойти поискать молочные реки, кисельные берега да камень Белгорюч. И поэтому с видом ведуна он дал понять тому, что вот уже лет 10 охраняет мучительную тайну, тайну секретного ордена. Рукопись была доверена ему одним полковником, Орденти, которому удалось разгадать секрет плана тамплиеров. Полковник был похищен или убит кем-то, кому удалось завладеть и его бумагами. Но вообразите себе, в тот день из Гарамона полковник выходил, унося под мышкой фиктивный текст, намеренно запутанный, полный ошибок, фантастический и инфантильный, который был годен только чтобы показать, что полковник в течение своей жизни имел отношение к провенскому документу и к расшифровкам Ингольфа. Именно это, по-видимому, усиленно искали похитители. А другая-то папочка, гораздо более тонкая, где лежал всего десяток страниц, обнаруженных в бумагах покойного Ингольфа, оставалась во владении Бельбо. «Какая забавная ситуация», — отреагировал Али. «Расскажите поподробнее». И Бельбо, о, он ему рассказал. Рассказал весь наш план точно в том виде, в каком мы его изобрели, и выдал за вычитанный в той мифической рукописи. Он даже добавил еще более таинственным и конфиденциальным шепотом, что некий полицейский по имени Де Анджелис, действуя самостоятельно, почти нашарил ключ к разгадке, но дело было спасено герметическим запирательством его, Бельбо, можно сказать, пожалуй, действительно можно так сказать, Бельбо, хранителя самого великого секрета человечества, секрета, который в конечном развитии равняется секрету карты мирового господства. И тут он выдержал недурную паузу, полную подтекста, как все хорошие паузы. Нерешительность на пороге самого главного признания – верный способ проиллюстрировать неподдельность предыдущих признаний. Бельбо исходил из посылки, что для любого, кто действительно исповедует тайную традицию, оглушительнее всего молчание. «О, как любопытно!» — промурлыкал Алье, вытащив из жилета табакерку и показывая, что занят совсем не тем. «А это карта?» А Бельбо бормотал про себя. «Старый вуайер, возбуждаешься, да? Так тебе и надо с твоим сен-жерменским шармом. Мало тебе хваленых трех крапленых карт? Да ты ведь готов закупить Колизей у первого щелкопера, который перепрощелыжил тебя. Сейчас-то я тебя отправлю на три карты. На поиски карты к черту в зубы. Ты у меня улетишь далеко и надолго. И очень надеюсь, не выберешься обратно из утробы земли. Сгинешь там в стремнинах. Хряснешься башкою о южный полюс какого-нибудь кельтского колуна». И с еще более тет-а-тетным видом, разумеется, к рукописи прилагалась и карта, то есть ее подробное изложение и отсылка к оригиналу. Это совершенно поразительно. Вы представить себе не можете, До какой степени проста разгадка этой проблемы? Эта карта существовала всегда и была доступна всем, и на нее смотрели кто угодно. Тысячи людей проходили перед нею ежедневно в течение столетий. С другой же стороны, принцип ориентирования до того элементарен, что достаточно запомнить простую схему, и карту можно воспроизвести в любой момент и в любом месте. Настолько элементарно и настолько непредсказуемо. Представьте себе, это я привожу только в качестве примера. Как если бы карта была нанесена на пирамиду Хеопса, разлистана во всех подробностях у людей на виду, а между тем в течение столетий люди разгадывают и отгадывают архитектуру пирамиды, расшифровывают ее тайные смыслы, но не замечают невероятной, сияющей простоты. Какой шедевр невинности и коварства, на что оказались способны тамплиеры.
Вы меня заинтересовали. Позволите на нее взглянуть?
Должен признаться, я уничтожил и те 10 страниц и карту. Я был испуган, это ведь объяснимо, не так ли?
Не может быть, чтобы вы уничтожили документы подобного значения.
Уничтожил. Но я ведь говорил вам, на самом деле секрет элементарен. Вся карта у меня здесь. И он тыкал пальцем себе в голову и давился смехом, вспоминая школьный анекдот про немца, учившего итальянский язык по 10 слов в день. «Все слова здесь у меня в джопе».
Вот уже больше 10 лет, как эта тайна вся содержится здесь.
Он опять тыкал в голову, в форме наваждения. И я страшусь даже и самой мысли о той безграничной власти, которая стала бы моею, если бы я решился принять наследство 36 неприступных. Теперь вы понимаете, почему я добился от Гарамона новых серий «Изида без покрывал» и «История магии». Я жду ответа от того, кто способен понять. После чего, увлекаемый разыгрываемой ролью, издеваясь над разыгрываемым Алье, процитировал ему почти дословно фразы, которыми Арсен Люпен завораживает Батриле в эпилоге «Полого шпиля». «В некоторые минуты моя власть кружит мне голову, я опьяняюсь силой и авторитетом».
«Ну-ну, мой любезный друг», — отвечал Алье, «а что, если вы опрометчиво уверовали в бредни безумца? Вы убеждены, что рукопись подлинная? Почему вы не доверяете моему опыту? Если бы вы знали, сколько подобных откровений мне приходилось изучать в моей жизни, и если в чем я преуспел, то именно в доказательстве их несостоятельности». Мне хватило бы одного взгляда, чтобы уяснить, стоит ли вообще говорить об этой карте. Я смею тщеславиться некоторой квалификацией, небольшой, но все же именно в области традиционной картографии.
«Доктор Алье», — оборвал его Бельбо, «вы первые должны были бы напомнить мне, что секрет тайного общества, рассекреченный, не имеет смысла. Я промолчал столько лет, помолчу еще немного».
И он молчал. Алье, в свою очередь, купился он на эту дешевку или нет, подходил к своему амплуа серьезно. Он привык иметь дело с непроницаемыми тайнами, и, надо думать, проникся сознанием, что уста Бельбо не отверзнутся более отныне и до скончания времен. В эту минуту вошла Гудрун и сообщила, что совещание в Болонье намечается на среду на 12. Вы можете выехать на Трансевропейском экспрессе утром в среду», — добавила она.
«Обожаю этот экспресс», — сказал Алье. «Но предпочтительно заранее заказывать места, особенно в нынешнюю пору года».
Бельба ответил, что и в последнюю минуту можно всегда найти сидячее место, в крайнем случае в вагоне-ресторане, где подается еще и завтрак.
«Что ж, надеюсь, вам это удастся», — подвел итог Алье. «Болонья очень хороша, хотя в июне там жарко».
«Я пробуду не больше 3 часов. Еду по поводу книги об эпиграфике. У нас возникли проблемы с иллюстрациями».
После чего Бельба выпустил последний снаряд.
«Я ведь еду по работе, а не в отпуск. Но в отпуск я ухожу скоро, чтобы быть свободным в день летнего солнцестояния. Кто знает, вдруг я все-таки решусь. Но все, что сказано, должно остаться между нами. Я поделился с вами как с другом».
«О, молчать я умею. Умею даже лучше, чем вы. В любом случае, позвольте вас поблагодарить за откровенность».
И с этими словами Алье откланялся. Бельба после этой встречи пришел в благостное настроение. Налицо была полная победа его астральной нарративности над жалкостью и постыдностью подлунного мира. На следующий день Алье позвонил по телефону.
«Простите меня, дорогой друг. Я хотел просить вас о небольшой любезности. Как вы знаете, я иногда занимаюсь старинными книгами. Что-то приобретаю, что-то продаю. Нынче вечером прибывает из Парижа дюжина переплетенных томов. 18 век. Книги довольно дорогие. И я их должен непременно доставить моему клиенту во Флоренцию, не позднее, чем завтра. Я сам собирался отвезти их, но некоторые неотложные занятия задерживают меня в Милане и не позволяют уехать. Я подумал о следующем решении. Вы ведь завтра собирались в Болонью. Я приду к вашему поезду примерно за 10 минут и передам вам небольшой чемоданчик. Вы положите его на сетку над головой и спокойно выйдете в Болонье, ни о чем не думая. Может быть, подождете, пока все выйдут из купе, чтобы мы были уверены. Во Флоренцию мой клиент во время остановки войдет в вагон, заберет чемодан, и все в порядке. Конечно, не хотелось беспокоить вас, но если вы можете оказать мне эту услугу, я вам буду благодарен всю жизнь».
«Ради бога», — отвечал Бельба. «Только как ваш клиент во Флоренции узнает, куда я положил чемодан?»
«Как видите, я оказался предусмотрительнее вас и уже зарезервировал вам билет. Место 45, вагон 8. Я заказал до самого Рима, поэтому ни в Болонье, ни во Флоренции на это место никто не сядет. Как видите, в компенсацию за неудобства, которые я вам причиняю, вы получаете и некоторое удобство ехать на своем месте без сюрпризов. Я не позволил себе выкупить билет, чтобы вы не думали, что я собираюсь рассчитываться за любезность таким неделикатным способом».
«Что значит настоящий джентльмен?» — сказал себе Бельба. «Пришлет мне ящик марочных вин. Пить за его сволочное здоровье. Вчера я его испепелял. Сегодня оказываю ему любезность. Что делать, отказать невозможно». Во вторник утром Бельба поехал на вокзал загодя, заплатил за билет и встретился с Алье у вагона номер 8. Тот был с чемоданом, довольно тяжелым, но не громоздким. Бельба уложил его в сетку над креслом 45 и уселся у окна со своей стопкой газет. Главной новостью дня были похороны Берлингуэра. Через некоторое время В кресле рядом устроился какой-то бородач. Бельбо даже подумал, что уже его где-то видел, задним умом пытаясь угадать, где. Ему пришло в голову на друидическом празднике в Пьемонте, но уверен он не был. К отходу поезда купе наполнилось до отказа, все 6 мест. Бельбо хотелось читать, но мешал господин с бородкой, лезший ко всем с разговорами. Начал он с жары и несовершенства системы кондиционирования, а также с наблюдения, что в июне непонятно, одеваться ли по-летнему или по-весеннему. Он пришел к выводу, что самое лучшее – это легкий пиджак, как у Бельбо, и спросил, английская ли эта фирма. Бельбо отвечал, что действительно английская – Бёрбери, и продолжил чтение. «Это лучшие вещи», – не унимался его сосед. «Но ваш еще особенно хорош тем, что на нем нет золотых пуговиц, которые обычно пришивают на блейзеры. И позвольте мне заметить, что у вас удивительно удачно подобран цвет галстука, темно-красный к этому пиджаку». Бельбо поблагодарил и попытался читать. Господин с бородой продолжал выступать об основных принципах сочетаемости галстуков с костюмами. Бельбо читал. «Я знаю», — думал он про себя, — «что всем в купе мое поведение кажется хамским. Но я езжу в поездах не ради человеческих отношений. Их у меня чересчур много и на суше». Тогда господин переменил тему. «Сколько вы газет читаете и всех направлений? Наверное, вы связаны с юриспруденцией или с политикой?» Бельбо отвечал, что нет, он работает в издательстве, специализирующемся на книгах по арабской метафизике. Целью было затерроризировать нападающего. Тот был, очевидно, затерроризирован. После этого появился контролер. Он спросил, почему у Бельбо билет до Болоньи, а место зарезервировано до Рима. Бельбо сказал, что передумал ехать в Рим и едет в Болонью. «Как хорошо», — сказал господин с бородкой, «когда можно себе позволить менять намерение в последнюю секунду, не задумываясь. Что позволяет и чего не позволяет ваш кошелек. Как я вам завидую!» Бельбо осклабился и отвернулся к окну. «Теперь», — сказал себе он, — «все купе на меня смотрит, как на растратчика. Возможно, предполагают, что я ограбил банк». В Болонье Бельбо поднялся и собрался выходить. «Смотрите, не забудьте чемоданчик», — сказал его попутчик.
«Нет, за ним зайдет один человек во Флоренции», — отвечал Бельбо. «Вот что, присмотрите за ним, пожалуйста, если можете».
«Не беспокойтесь», — отвечал бородатый, — «можете на меня положиться». Бельбо возвратился в Милан в тот же день вечером. Поднялся к себе в квартиру с банкой консервированного мяса и пачкой крекеров, включил телевизор. Говорили, естественно, про Берлингуэра. То, другое известие проходило поэтому почти что под сурдинку, перед самым концом известий. Утром этого дня на Трансевропейском экспрессе на отрезке Болонья-Флоренция в вагоне 8 один пассажир выразил беспокойство насчет другого, сошедшего в Болонье, чей чемоданчик оставался в их купе в сетке. Действительно ли за чемоданом собирались зайти во Флоренции? Не по этой ли схеме действуют обычно террористы? Волнение скоро охватило остальных едущих в купе. В какой-то момент первый пассажир с бородой заявил, что у него не выдерживают нервы. «Лучше выглядеть дураком, чем погибнуть. Пусть позовут начальника поезда». Начальник поезда остановил состав и известил железнодорожную полицию. Не знаю точно, как разворачивались дальнейшие события. Неподвижный поезд на горном перегоне, пассажиры, слоняющиеся вдоль путей, появление саперного взвода. Чемоданчик со всеми предосторожностями открыли и обнаружили там взрывное устройство, запрограммированное на время прибытия во Флоренцию. Мощности хватало на несколько десятков человек. Полиции не удалось отыскать пассажира с бородкой. Может быть, он пересел в другой вагон и вышел во Флоренции, потому что не хотел, чтобы его славили во всех газетах. Публиковалось обращение к нему с просьбой помочь следствию. Другие пассажиры великолепно помнили того человека, который подкинул чемодан. Он принадлежал к тому типу, который вызывает подозрения с первого взгляда. Одет он в синий английский пиджак без золотых пуговиц, с темно-красным галстуком. Старался вести себя скромно, отказывался поддержать разговор. Видно было, что надеется проскочить незамеченным. Однако проговорился, что работает в газете, в журнале или в каком-то месте, которое имеет отношение, и тут мнения свидетелей расходились. К метану, физике или метапсихозу. Но все твердо помнили, что в деле замешаны арабы. Все квестуры и районные отделения полиции подняты по тревоге. Уже поступают первые сигналы с мест. Задержаны двое граждан Ливии в Болонье. Художник угрозыска создал фоторобот. Он занимал теперь всю плоскость голубого экрана. Фоторобот не был похож на Бельба, но Бельба был похож на этот фоторобот. Бельба больше не задавал себе вопросов. Тип с чемоданчиком был именно он. Он позвонил по телефону Алье, но там не брали трубку. Был уже поздний вечер, он не знал, как ему выйти из квартиры. Принял снотворное и лег спать. Следующий день начался с поисков Алье. Напрасно. Он спустился купить газеты. Слава богу, похороны занимали всю первую полосу, и его физиономия находилась на внутренних страницах. Он отправился домой, подняв воротник, и только тут заметил, что на нем все тот же синий блейзер, без бордового галстука, и на том спасибо. Пытаясь разобраться во взаимосвязи происшедших фактов, он услышал телефон, незнакомый голос, иностранец с каким-то балканским выговором. Медоточивая речь, как будто звонящий не имеет ни к чему отношения и телефонирует из самых добрых чувств. «Бедный господин Бельба», — говорил этот голос, — «как же вам не повезло! Никогда нельзя соглашаться служить курьером для других, не зная, что содержится в передаче. Как же будет неприятно, если кто-нибудь сообщит в полицию, что гражданин с 45-го места — это и есть наш Бельба». Конечно, от подобного крайнего шага кое-кого можно и удержать, в том случае, если наш Бельба согласится сотрудничать. Например, если он сообщит по-хорошему, где находится тамплиерская карта. А так как в Милане становится для Бельба жарко, потому что во всех газетах указано, что таинственный покуситель выехал именно из Милана, почему бы не перенести дальнейший обмен мнениями на нейтральную территорию, скажем, в Париж? Почему бы не назначить друг другу свидание в книжной лавке «Слуан» в Париже на улице Монтихор, 3, через неделю? Хотя, с другой стороны, имело бы смысл, чтобы Бельба отправился в путь немедленно, пока его не опознали. Книжный магазин «Слуан», улица Монтихор, 3. В полдень, в среду 20 июня, его будет ждать там знакомое лицо, тот самый господин с бородою, с которым они вели такие дружеские разговоры в поезде. Этот господин научит Бельба, где ему встретиться с остальными друзьями, после чего постепенно, в тесной дружеской компании, в его распоряжении несколько дней для подготовки к летнему солнцестоянию. Он спокойно расскажет все, что знает, отведет душу, и все закончится безболезненно. Улица Монтихор, дом 3. Запомнить нетрудно. Глава 109. Сен-Жермен. Тонок, остроумен. Говорил, что владеет любыми секретами. Он часто пользовался для своих появлений волшебным зеркалом, которое составляло часть его славы, поскольку он вызывал с помощью катоптрических эффектов ожидаемые тени, почти всегда узнаваемые, его связь с загробным миром была доказанной вещью. «Ле Культо де Кантло. Секты и тайные общества». Бельбо совершенно запутался. Все было абсолютно ясно. Алье поверил в его историю, захотел его карту, подстроил ловушку и теперь держит его за горло. Или Бельбо отправляется в Париж рассказывать все, что знает, о том, что он ничего не знает, знал только он. Я уехал, не оставив адреса, где-то Леви умирал. Или же на него спускают со сворки всю полицию Италии. Как Алье мог унизиться до такой грязной проделки? Зачем ему это? Схватить за шиворот старого дурака, отвезти в квестуру, только таким образом Бельбо сможет выбраться из этой сумасшедшей истории. Он вызвал такси и отправился в переулок у площади Пиола, в знакомый особнячок. Окна закрыты, на ограде картонный прямоугольник квартирного бюро. Сдаем. Да что же это делается? Ведь еще на прошлой неделе Алье обитал тут, отвечал на телефон. Бельбо обратился в соседний особняк. Этот господин переехал только вчера. Не знаю, куда именно он переселился. Мы с ним едва раскланивались, он вел уединенную жизнь, и вообще, кажется, его никогда не бывало в Милане. Оставалось квартирное бюро. Но там даже имени Альи никогда не слыхали. Особняк был нанят в свое время одной французской фирмой. Платежи поступали регулярно через банк. Контракт был расторгнут нанимателем в одностороннем порядке за 24 часа. Причем клиент потерял право на возвращение залоговой суммы. Все отношения с клиентом совершались в письменной форме. Представителем французской стороны выступал господин Рогоцкий. Больше в бюро ничего не знали. Так, не укладывается в голове. Раковский или Рогоцкий, в любом случае таинственный знакомый пропавшего полковника, разыскиваемый проницательным следователем Де Анджелесом, разыскиваемый Интерполом, спокойно нанимает себе дома в Милане. В нашем воображении Раковский, полковника Арденти, выступал реинкарнацией Рачковского из охраны, а тот, в свою очередь, воплощением вездесущего Сен-Жермена. Но Алье-то был при чем? Бельбо возвратился в издательство, проскользнул к себе в кабинет и сел думать. Было от чего сойти с ума. И Бельбо был уверен, что он с него уже сошел. И рассказать некому, и спросить совета невозможно. Вытирая пот, он машинально перекладывал рукописи на столе. Последнюю поступившую стопку. И на случайной странице ему бросилось в глаза имя Алье. Он уставился на первый лист. Сочинение очередного одержимца. Вся правда о графе Сен-Жермен. Вернулся к странице в середине. Там сообщалось, что согласно биографии Шакарньяка, Клод Луи де Сен-Жермен выдавал себя за господина де Сюрмона, графа Салтыкова, мистера Уэлдена, маркиза де Бельмар, князя Ракуши или Рогоцки и так далее, однако подлинные его фамильные имена были граф де Сен-Мартен и маркиз Далье по названию пьемонтского имения его прадедов. Прекрасно! Теперь Бельбо мог быть совсем спокоен. Мало того, что полиция его ловит по неопровержимому обвинению в терроризме, мало того, что план оказался правдой, да еще и Алье улетучился за 48 часов, но ко всему вдобавок этот Алье Никакой не псих ненормальный, а бессмертный граф Сен-Жермен собственной персоной и никогда ни в малейшей степени не пытался это скрывать. Единственное, что оставалось чистой правдой в водовороте лжи, который бурлил вокруг него, это его имя. Хотя нет, имя тоже было неправдой. Алье был не Алье, но не имело значения, кем он был на самом деле, так как в течение многих лет он вел себя как действующее лицо истории, которую мы выдумали гораздо позже. В любом случае, альтернатив не имелось. После исчезновения Алье Бельбо не мог указать полиции лицо, вручившее ему чемодан. Если даже полиция поверила бы ему, выходило, что чемодан он получил от человека, находящегося в розыске по обвинению в убийстве, и что он этому находящемуся давал работу в течение как минимум 2 лет. Хорошее алиби. Но хуже того, чтобы элементарно интерпретировать случившиеся события, которые и без того напоминали детектив, а между тем необходимо было их разъяснить, как для себя, так и для полиции, следовало отправляться от таких предпосылок, которых никак не могло быть. То есть надо было принять за данность, что план, изобретенный нами, совпадает тютелька в тютельку вместе с финальным аккордом, выдуманной погоней за нереальной картой, с действительно существующим планом, в котором на самом деле участвуют и Алье, и Раковский, и Рачковский, и Рогоцкий, и господин Бородач, и Трис, и так далее, вплоть до провенских тамплиеров, и что полковник таким образом был прав. Но это означает, что прав он был, ошибаясь, потому что в конечном счете план, выработанный нами, был не тот, что предложенный им, а если был прав его план, был не прав наш, и наоборот». А если был прав наш, то зачем понадобилось Раковскому 10 лет тому назад похищать у полковника неправильный план? От одного только чтения записей Бельбо, занесенных в Абулафию, мне хотелось колотиться головой о стенку, чтобы увериться, что хотя бы стенка существует реально. Я представлял себе, как должен был чувствовать себя он-то, Бельбо, в тот день и в последующие дни. А между тем на этом его повесть не кончалась. Пытаясь хоть что-нибудь узнать, он телефонировал Лоренце. Ее тоже не было. Он не сомневался, что больше Лоренцо не увидит. В определенном смысле Лоренцо была креатурой, выдуманной Алье. Алье же был креатурой, выдуманной Бельбо. А кем был выдуман он, Бельбо, Бельбо не знал. Он опять развернул газету. Единственное, что абсолютно несомненно, фоторобот — это он. Чтобы снять последние колебания, именно в эту минуту поступил еще один звонок. Тот же балканский акцент и те же рекомендации. Встреча назначена в Париже.
«Кто вы такие?» — прокричал Бельбо.
«Мы из Трис», — ответил голос. «Что такое Трис? Вы знаете лучше нас?» Тогда Бельбо решился. Он снял телефон и позвонил Де Анджелесу. На коммутаторе не хотели соединять. Бельбо даже понял так, что комиссар больше там не работает. Но в конце концов его переключили на кабинет Де Анджелеса. «Кого мы слышим, доктор Бельбо?» — произнес комиссар каким-то саркастическим тоном. «Вы застали меня совершенно случайно. Сижу на чемоданах».
«Чемоданах?» — в ужасе подскочил Бельбо при этом слове.
«Да. Перевожусь на работу на Сардинию. Надеюсь, там спокойнее».
«Доктор Де Анджелес, я должен поговорить с вами о важном деле, о той истории».
«Какой истории?»
«С пропажей полковника. И насчет еще...» Помните, когда-то вы спрашивали Казабона, знает ли он, что такое трис? Так вот, я слышал о трис. Я должен сообщить вам очень важное. Не надо сообщать мне ничего. Меня это уже не касается. И вообще, вам не кажется, что вы немного затянули? Да, я готов признать, я кое о чем умолчал тогда, давно. Но сейчас я вам все расскажу. Нет, доктор Бельба, ничего мне не рассказывайте. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что наш разговор сейчас прослушивается, а те, кто прослушивает, пусть знают, что я ничего не слышал и слышать не хочу. У меня двое детей, маленьких, и мне дали понять, что с ними может что-нибудь случиться, и продемонстрировали, что это не шутки. Вчера утром, когда моя жена завела машину, у нее взорвался багажник. Заряд был очень маленький, хлопушечный, но этого хватило, чтобы показать, если захотят, смогут. Я пошел к начальству и сказал, что до сих пор всегда исполнял свой долг и делал больше, чем обязан делать. Но что я не герой? Я даже могу отдать свою жизнь, но не жизнь жены и не жизнь детей. Я попросил о переводе, а потом пошел и сказал перед всеми нашими, что я трус, что я обделался со страху, и сейчас повторяю то же самое вам и тому, кто нас подслушивает. Я погубил свою карьеру, я потерял уважение к себе. Выражаясь красиво, я пожертвовал честью, но спас жизнь своим близким. Все говорят, что на Сардинии очень красиво, и мне не надо будет собирать деньги на отдых, чтобы вывозить детей летом к морю. До свидания. Погодите, дело очень серьезное, я попал в ужасное положение. Да? Очень рад это слышать. Когда я просил вас о помощи, вы мне ее не оказали. Ни вы, ни ваш приятель Казабон. А сейчас, когда вы попали в положение, вспоминаете обо мне. А я тоже в положении. Так что вы опоздали. Вы, наверное, считаете, что ваша полиция должна вас беречь? Ну и обращайтесь в полицию, к моему сменщику. Бельба повесил трубку. Все просчитано. Они отняли у него возможность обратиться к единственному полицейскому, который бы ему поверил. Потом он подумал, что в конце концов Гарамон со своими знакомствами в высших сферах, префекты, квестеры, начальники во всевозможных министерствах, мог бы помочь ему. Гарамон выслушал его весьма любезно, в нескольких местах перебивая вежливыми восклицаниями вроде «Да что вы говорите, подумать только, и мне кажется, что я слушаю роман, более того, новеллу». Потом он соединил ладони, вперил в Бельба взор полный безграничной симпатии и проговорил: «Юноша, позвольте мне называть вас именно так. Я ведь мог бы быть и отцом вашим, ну, отцом вряд ли, потому что я еще молод, скажу более, моложав, но мог бы быть вашим старшим братом. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Говорю я от чистого сердца, и знакомы мы с вами издавна. У меня сложилось впечатление, что вы перевозбуждены, находитесь на пределе сил, с измотанными нервами, скажу сильнее, утомлены. Не думайте, что я не ценю ваших усилий. Мне известно, что вы душой и телом преданы работе в нашем издательстве. И настанет день, когда это будет учтено в терминах, скажем так, материальных, потому что и об этой стороне дела думать не зазорно. Но сейчас бы я на вашем месте взял на некоторое время отпуск. Вы говорите, что находитесь в некоторой щекотливой ситуации. Откровенно говоря, я бы не драматизировал, хотя, позвольте мне заметить, для нашего реноме было бы огорчительно, если бы один из наших сотрудников, позвольте мне сказать, даже из самых лучших, оказался бы замешан в некую нелепую историю. Вы говорите, что кто-то приглашал вас для объяснения в Париж. Я не требую от вас подробностей, я вам просто верю. Таков уж я по натуре. Так что же? Почему бы не поехать, чтобы все выяснилось раз и навсегда?
вы сообщаете, что вступили в отношения, как бы это выразиться, конфликтуальные с господином Алье, истинным джентльменом. Я не требую отчета о том, что же именно произошло между вами, и в любом случае не придавал бы особой важности случайному совпадению имен, которое произвело на вас столь разительное впечатление. Сколько людей на этом свете носит фамилию Жермен, Герман или Джермани? Что же из этого? Если Алье приглашает вас в Париж, чтобы во всем разобраться, откровенно говоря, почему бы вам не съездить? Это ведь не конец света. В отношениях между людьми ценнее всего простота и откровенность. Поезжайте в Париж. И если у вас есть что-то на сердце, не запирайтесь. Что на уме, то пусть будет и на языке. К чему все эти секреты? Доктор Алье, если я правильно понимаю, огорчается, что вы не хотите рассказать ему, где лежит какая-то хартия, картинка, картонка или карта. Я не понял, о чем конкретно речь. Но, в общем, у вас она есть, и вам все равно она ни к чему. А может быть, нашему другу Алье она понадобилась для научной работы. Мы ведь должны помогать друг другу, тем самым и развитию культуры. Разве вы не согласны с этим? Так уступите ему эту картонку, эту карту, этот атлас мира. Меня не интересует знать, чего конкретно вы не поделили. Если он так о ней беспокоится, значит, должна быть тому некая причина. Безусловно, уважительная причина. Как-никак мы имеем дело с джентльменом до мозга костей. Поезжайте в Париж и увидите доброе рукопожатие и тяжесть с души вон. И не расстраивайтесь по мелочам. В любом случае, вы прекрасно знаете, если вам хоть в чем-либо понадобится помощь, достаточно только обратиться ко мне». После этого Гарамон нажал на переговорное устройство. «Госпожа Грация?» «Ну вот, ее нет. Когда нужно, ее не бывает на месте. Что прикажете делать?» «У вас свои огорчения, но если бы вы только знали, что приходится выносить мне. Я с вами прощаюсь. Если вы увидите в коридоре госпожу Грацию, попросите ее зайти сюда. И прошу вас, хорошенько отдыхайте». Бельбо вышел в коридор. Госпожи Грации не было на месте. Он увидел, как загорелась красненькая лампочка на персональной линии Гарамона. Тот кому-то звонил. Бельбо не смог удержаться. Я уверен, что он в первый раз в жизни пошел на подобный поступок. Он поднял трубку и услышал обрывок разговора. Гарамон докладывал кому-то: «Не беспокойтесь. Мне кажется, я его убедил. Он поедет в Париж. Ну что вы, это мой долг. Не случайно ведь мы с вами являемся членами одной и той же духовной кавалерии». Значит, и господин Гарамон составлял собой часть тайны. Какой же тайны? Той самой, которую он один, Бильбо, был способен поведать миру и которая не существовала. Наступал уже вечер. Бельбо отправился к Пиладу, поболтал там с кем-то у стойки, злоупотребил алкоголем. На следующее утро он пошел к своему единственному другу, единственному, который пока еще оставался, к Диата Леви, за помощью к человеку, который в это время умирал. И от этой последней их беседы внутри Абулафии остался лихорадочный пересказ, в котором я не мог разобрать, какие слова принадлежали Диата Леви, какие Бельбо, потому что и тот, и другой заговаривались, выбарматывая единственную правду, понимая, что миновало то время, когда было можно драпироваться вымыслами.
Глава 110. Это случилось с Раби Ишмаэлем бен Элиша и с его учеником, когда они занимались Сефер Яцира, книгой творения, и, ошибившись в направлении, стали переходить от буквы к букве в обратном порядке, пока не погрузились в землю до пупа под действием букв.
псевдо-Саадья. Комментарий Ксефер Яцира. Никогда он не видел его таким альбиносом. Хотя уже не было ни волос, ни ресниц, ни бровей, напоминало бильярдный шар.
«Извини», — сказал он, — «поговорим о моих делах?»
«Валяй, у меня нет дел. Есть удел с большой У».
«Я слышал, что нашли новый метод лечения. Эта хворь быстро развивается у 20-летних, а у тех, кому под 50, она идет медленно, тем временем разработают правильную терапию».
«Говори за себя. Мне еще не под 50. У меня молодой организм, и мне полагается более быстрая смерть. Ты видишь, мне трудно говорить. Рассказывай свое дело, я пока отдохну».
Из уважения и с повиновения Бельба рассказал ему свое дело. И тогда заговорил дядя Леви, булькая, как оно в научно-фантастическом фильме. Он был и видом похож на оно, прозрачностью, отсутствием границ между внутренностью и внешностью, между кожей и мясом, между клейким белым пухом, вылезавшим из пижамы, вспученной на животе, и клейковинным клубом нутра, который только рентген-лучи или последняя стадия болезни умеют прорисовать с такой четкостью.
«Якопа, я лежу здесь и не знаю, что делается в мире. Поэтому я не могу судить о том, что ты мне рассказываешь сейчас. Происходит ли это только внутри тебя или вне тебя? В любом из случаев кто-то стасовал, смешал и переиначил слова книги сильнее, чем позволено».
«Что это значит?»
«Мы согрешили против слова, сотворившего и удерживающего мир. Ты терпишь наказание за это так же, как и я. Между нами нет различий».
Появилась сиделка, подала ему что-то для смачивания губ. Сказала Бельба, что утомлять больного не надо, но дядя Леви взбунтовался.
«Оставьте в покое. Я должен сказать ему истину. Вы владеете истиной». «Ох, ну и вопрос. Что вам сказать, прямо не знаю?» «Тогда идите. Это мой друг, я говорю ему важную вещь. Послушай, Якопа, как внутри человеческого тела имеются члены, суставы и органы, так же и в Торе, понятно? И как внутри Торы есть члены и суставы, так же и в теле».
«Ладно».
«Раби Меир, когда он учился у раби Акивы, подмешивал купорос к чернилам, и учитель не говорил ничего. Но когда раби Меир спросил у раби Ишмаэля, добро ли он делает, тот ему ответил: «Сын мой, будь осмотрителен в своем труде, потому что это труд Господен, и если ты потеряешь хотя бы букву или лишнюю букву напишешь, ты разрушишь весь мир. Мы хотели переписать Тору, но не боялись недописать или приписать буквой больше или меньше.
Мы же в шутку».
«Шутки недопустимы с Торой».
«Но мы шутили над историей, над тем, что писано другими».
«Есть ли писание, сплачивающее мир вне писания? Дай мне воды. Нет, не стакан. Намочи вон ту тряпочку. Спасибо. Теперь слушай. Перепутать буквы книги, перепутать мир, любой книги, даже словаря. Эти твои типчики, доктор Вагнер, утверждают ведь, что кто играет словами, анаграммирует и перевирает, тот держит тяжесть на душе и ненавидит своего папашу».
«Не совсем то. Так говорят психоаналитики. Говорят, ради денег, твои раввины — другое дело».
«Все они раввины. Все одно дело. об одном говорят. Думаешь, раввины Атори — это о свитке? Это о нас, как мы стараемся переиначить свое тело через посредство языка. Теперь слушай. Чтоб накладывать руки на буквы книги, надо милосердие. У нас милосердия не было. Каждая книга соткана из имени Бога, а мы анаграммировали все книги истории, не молившись, молчи, слушай. Тот, кто занимается Торой, поддерживает мир в движении и поддерживает в движении собственное тело, в то время как читает или переписывает, потому что нет такой части тела, которая не имела бы соответствия в мире. Намочи тряпочку, пожалуйста. Изменяя книгу, изменяешь мир. Изменяя мир, изменяешь тело. Этого мы не понимали. Тора выдает одно слово из своей сокровищницы, проявляется на миг и снова укрывается. Открывается только на миг и только любителю. Она как прекраснейшая женщина, которая скрывается в своем дворце в маленькой недоступной комнате. У нее есть единственный любовник, о существовании которого никому не известно. И если кто-то, не он, накладывает на нее грязные лапы, она противится. Отвечает лишь любовнику. Для него открывает маленький просвет и показывается лишь ненадолго. Потом снова скрывается. Слово Торы открывается лишь тому, кто любит ее. А мы пытались говорить о книгах без любви и со смеянием. Бильбо снова смочил ему губы тряпочкой. Ну и? Ну и пожелали сделать то, что нам не было позволено и к чему мы не были подготовлены. Наложив руки на слова книги, мы пожелали построить голема.
Не понимаю.
Не можешь уже понимать. Ты в плену у твоего же создания. Но твоя история разворачивается пока еще во внешнем мире. Не знаю как, но ты из нее выбраться теоретически можешь. Для меня все иначе. Я переживаю внутри собственного тела то, что мы попробовали в шутку сделать в плане.
Не говори глупости. У тебя вопрос клеток.
А что такое клетки? Месяцами напролет, как одержимые раввины, мы проговаривали устами все новые комбинации букв книги. ГЦЦ, ЦГЦ, ГЦГ, ЦГГ. Что произносилось устами, то усваивалось клетками. Что совершили мои клетки? Изобрели себе план и двинулись наобум. Мои клетки изобретают историю, не общую для всех. Мои клетки научились богохульствовать, анаграммируя книгу и все книги на свете. И тоже они научились проделывать с моим телом. Переставляют, передвигают, меняют, пермутируют, создают клетки, невиданные никем и никогда, бессмысленные или со смыслами, противоположными правильному. Должен существовать один смысл правильный, остальные ошибочные. Если же нет, смерть. Они же играют без веры вслепую. Якоба. Пока я мог еще читать, лежа тут, я читал словари, изучал историю слов, чтобы понять, что произошло с моим телом. Для нас, раввинов, это обыкновенный путь. Ты когда-нибудь думал, что риторический термин «метатеза» — двойник онкологического метастаза? Что такое метатеза? Это когда вместо «логос» говорят голос. Это Тимура. Словарь же говорит, что метатеза означает сдвиг, подмена, а метастаз означает изменение, сдвиг. До чего глупы словари? тот же самый корень либо от глагола «метатифами», либо от глагола «мефистами». Но «метатифами» означает «ставлю в середину», «переношу», «перемещаю», «подменяю». А «мефистами» значит «перемещаю», «передвигаю», «изменяю», «схожу с ума». Вот так мы все и сошли с ума. И в первую очередь обезумели клетки моего тела. Поэтому я и умираю, Якопа. И ты это знаешь.
Ты говоришь так, потому что болен.
Я говорю так, потому что, наконец, я понял, что случилось в моем организме. Я изучаю его день за днем. Знаю, что в нем происходит, но не могу на него воздействовать. Клетки больше не подчиняются мне. Я умираю, потому что убедил свои клетки в том, что правил никаких нет, что с любым текстом можно делать все, что угодно. Я потратил жизнь на то, чтобы убедить в этом себя в первую очередь свой мозг. И мой мозг передал полученное убеждение непосредственно им, моим частицам. Почему я теперь могу надеяться, что они окажутся осторожнее моего мозга? Я умираю от того, что мы оказались свободнее любых допустимых пределов.
Послушай, то, что происходит с тобою, не имеет никакого отношения к плану.
Разве? А с тобой почему происходит то, что происходит? Мир повел себя в точности, как мои частицы.
Он затих, обессиленный. Тут вошел доктор и прошипел тихим голосом, что невозможно подвергать подобному стрессу умирающего человека.
Бельбо вышел, и это был последний раз, когда он видел Диата Леви.
«Хорошо», — пишет дальше он, — «пусть меня разыскивает полиция по тем же причинам, по которым у Диата Леви рак. Бедный мой друг. Но я-то, у которого рака нет, что я должен делать? Ехать в Париж выяснять закономерности образования новообразований?» Но он сдался не сразу. Просидев в заперти 4 дня, он пересмотрел свои файлы фразу за фразой, ища в них объяснение. Потом он записал все, что с ним было, как будто составил завещание, заповедав сказанное самому себе, Абулафии, мне или любому, кто сумел бы это прочесть. И, наконец, во вторник он улетел в Париж. Я думаю, что Бельбо отправился в Париж, чтобы сказать им там, что секретов нет и не бывало, что единственный секрет, который существует, это дать возможность клеткам следовать за инстинктивной мудростью мира, что те, кто ищет секреты под поверхностью, доводят мир до отвратительного канцера, и что отвратительнее и глупее всех был он сам, который ничего не знал и выдумал целый мир. Он имел бы на это право, если бы за это он готов был заплатить дорогую цену. Но чересчур издавна он приучился к мысли, что является трусом. И де Анджелис подтвердил ему, что героев в этом мире почти нет. В Париже он, видимо, вышел на связь с теми и осознал, что те не собираются верить его словам. Слова были слишком просты, а те добивались от него откровений, угрожая смертью. Бельбо не имел для них откровений, и последний из его трусостей страшился умереть. И тогда он попытался бежать, заметая следы, и позвонил мне в Милан по телефону, но тут его схватили. Глава 111. Это урок на будущее. Когда ваш враг опять появится, поскольку он не под последней своей личиной, сорвите ее резко и в особенности не ходите искать в подземельях. Жак Казот. «Влюбленный дьявол», 1772 год. Страница отсутствует в последующих изданиях. «А сейчас», — спрашивал я себя в квартире Бельба, кончая читать его признание, «что следует делать мне? К Гарамону идти нет смысла. Д'Анджелис уехал. Дед Леви сказал все, что он имел сказать. Лия далеко отсюда, в доме без телефона. Сейчас 6 утра субботы, 23 июня. И если чему-то предстоит случиться, это случится сегодня ночью в Консерватории науки и техники в Париже. Я должен принять быстрое решение». Почему, спрашивал я себя в тот же вечер в перископе, я не принял решение сделать вид, будто ничего не случилось? Передо мной были записки сумасшедшего, пересказывавшего свои словопрения с другими сумасшедшими или же с умирающим, находившимся в супервозбуждении и в супердепрессии. Не было точно известно, звонил ли мне Бельба действительно из Парижа или из пригорода Милана или из автомата напротив дома. Почему надо было влезать в историю, которая вполне могла оказаться фантазией и никак меня не касалось? Но эти вопросы приходили мне в голову значительно позднее, в перископе, когда ноги мои затекали, дневной свет убывал, и меня охватывал неестественный страх, более чем объяснимый, когда человеческое существо оказывается ночью в одиночестве в абсолютно пустом музее. Утром того же дня, однако, я не испытывал страха, только заинтересованность. И, может быть, чувство долга, можно даже сказать, чувство дружбы. Я пришел к выводу, что должен отправляться в Париж, не вполне понятно для чего, но чтобы не бросать Бельба в одиночестве. Может быть, он только меня и ждал. Может, он только на это и надеялся, что я появлюсь таинственно ночью в пещере Тугов, и когда Суйотхана занесет свой жертвенный нож над его грудью, я ворвусь под своды храма с моими верными сипаями, у которых ружья заряжены железной мелочью, и спасу его, и он окажется в безопасности. По счастью, у меня были деньги. В Париже я взял такси и поехал на Рю Монтихор. Таксист долго чертыхался, потому что улицы с таким названием не было даже в таксистских справочниках. И действительно, шириной она была с коридор поезда, в районе, где прежде протекала река Бьевр, засыпанная ныне за церковью Сен-Жульен-Ле-Повр. Такси туда не смогло въехать. Я вышел на углу и нырнул в щель. В щели меня поразило прежде всего, что в ней не было ни единой двери, ни единого входа. Но потом я обнаружил за выступом лаз. Это и был вход в магазин. Номер дома по улице Монтихор действительно был 3. Невзирая на то, что ни первого, ни второго домов не существовало. Витриной и в то же время источником света в магазине служила верхняя половина входной двери. На полках внутри двери несколько десятков книг, только-только чтобы создать атмосферу. На нижней полке несколько кладоискательных вилок, пыльные упаковки воскурений, маленькие, не то восточные, не то латиноамериканские амулеты. Множество колод Таро, разнообразных по рисункам и типам. Внутри было не лучше. Куча книг на стеллажах и на полу, в глубине столик и продавец, посаженный туда, похоже, только чтобы подсказывать описывающим стандартную фразу о том, что он выглядел еще древнее, нежели его книги. Он копался в растрепанном рукописном реестре, не обращая ни на что внимания. С другой стороны, не на что было обращать. Только 2 посетителя оживляли собой магазин, сбрасывая лавины пыли с шатких полок при попытке вытащить какой-нибудь том, как правило, без обложки, в которую они надолго углублялись, всем видом показывая, что пришли не покупать,
а читать. На единственном пространстве, не заставленном шкафами, красовался большой плакат. Кричащие краски, какие-то лица в жирно обведенных кружочках, похоже было на плакаты мага Гудини. Маленький цирк невероятного. Мадам Олкот и ее связи с невидимым. Оливкового цвета почти мужское лицо, двумя крыльями черные волосы сходятся в узел на макушке. Где-то я ее уже видел. Дервиши, вопленники, их священная пляска. Мини-монстры или потомки Фортунио Личетти. Сборище уморительно безобразных уродцев. Алекс и Деннис, гиганты Авалона. Тео, Лео и Гео Фоксы, камуфляж гектоплазмы. Книжная лавка Слоан действительно во всем шла навстречу покупателям, предлагая даже билеты в цирк. Есть куда сводить дитятю, прежде чем истолочь его в ступке. Хрюкнул телефон. Книжник-хозяин зарылся в бумаге и выкопал трубку. «Да, месье», — заговорил он в ответ, — «это здесь». Несколько минут он прослушал в молчании, сперва кивая, потом изумленно пожимая плечами, но должен заметить, гримасничая словно на публику, как будто мы могли слышать речь звонящего, и он снимал с себя ответственность за тем наговоренное. Потом его лицо приобрело выражение парижского магазинщика, у которого вы просите нечто, не имеющееся в продаже, или парижского портье в гостинице, вынужденного сказать вам, что места нет. «О, нет, месье. А вот что. Ну нет, это не наша специализация. Здесь продаются книги, предлагаются рекомендации, консультации по каталогу, но это... Тут очень личные вопросы, и мы... О, если так, вам ведь известно, имеются священнослужители и... Ну да, если угодно, экзорцисты. Да, я согласен, имеются собратья, кто занимаются. Но у нас вряд ли. Нет, поверьте, описания недостаточно, и в любом случае... Очень жаль, месье. Что? Да. Если настаиваете. Это очень известное место, но не спрашивайте моего мнения. Именно так вы правильно понимаете. В подобных случаях конфиденциальность превыше всего. К вашим услугам. Прошу вас. Другие два посетителя вышли. Мне было не по себе. Я попытался кашлем привлечь к себе внимание книготорговца и проинформировал его, что ищу приятеля, завсегдатая этой лавки, господина Алье. Старец посмотрел на меня с изумлением. «Может быть, — добавил я, — он известен не под именем Алье, а, скажем, как Раковский, Салтыков или...» Тот посмотрел на меня еще пристальнее, щуря глаза, без всякого выражения, и заметил, что у меня странные знакомые со многими именами. И я сказал тогда, что не имеет значения, что я спрашивал просто так. «Погодите», — сказал он, — «сейчас должен прийти сюда мой компаньон. Вероятно, он знает того господина, которого вы ищете. Да-да, посидите там в глубине магазина, есть стул. Я позвоню, наведу справки». Он поднял трубку, накрутил номер и о чем-то заговорил приглушенным голосом. «Казабон», — сказал я сам себе, — «ты еще глупее Бельба. Чего ты теперь ждешь? Чтобы нагрянули те самые? Какая интересная встреча! Вот здесь и друг Якоба Бельба. Идите, идите же сюда поближе, не бойтесь». Я вскочил, распрощался и выбежал. За одну минуту, промчавшись по Рю-Монтихор, я оказался в лабиринте кривых улочек, обрывавшихся на набережной Сены. «Идиот», — продолжал шептать я, — «чего ты хотел достичь? Приехать в Париж, разыскать Алье, взять его за шиворот, тот бы извинился, произошло недоразумение, вот вам ваш приятель, мы его не попортили. На это ты рассчитываешь? Теперь им известно, что ты тоже в Париже». Было около часу. Вечером что-то должно было произойти в консерватории. Что мне было делать? Я шел по улице Сен-Жак и то и дело оборачивался. Вдруг мне показалось, что какой-то араб меня преследует. С чего я взял, что он араб? Отличительная черта арабов в том, что они арабами не кажутся. Я имею в виду в Париже. В Стокгольме другое дело. Поравнявшись с какой-то гостиницей, я вошел и попросил комнату. Идя с ключом по деревянной лестнице, на втором этаже которой была балюстрада, я свесился посмотреть вниз и увидел, что араб вошел за мной и направился к стойке. Потом в коридоре я заметил каких-то людей, которые вполне могли бы быть арабами. Ничего странного, в этом районе должно быть на каждом шагу гостиницы для арабов. Ну и что из этого? Я вошел в комнату. Она оказалась приличной и даже с телефоном. Жалко только, что я не знал, кому позвонить. Я лег и забылся беспокойным сном часа на три. После этого встал, умылся холодной водой и отправился по направлению к консерватории. Теперь мне ничего другого не оставалось. Я должен был войти в музей, дождаться часа закрытия, спрятаться и сидеть до полуночи. Это я и сделал. Полночь уже приближалась. Я находился в перископе, чего-то ждал. Нецах для некоторых толкователей сефира сопротивляемости, выносливости и любовного терпения. И точно, впереди было испытание. Но по другим толкователям это сефира победы. Победы кого? Полагаю, что в этой истории о проигравших, где Бельба проиграл одержимцам, а одержимцы Бельба, Диатолеви проиграл собственным клеткам, я был единственным победителем. Я упрятался в перископе. Я знал о тех, те не знали обо мне. Первая часть моего замысла развернулась точно по плану. Ну а вторая, она тоже пройдет по моему плану, или же по плану, который уже принадлежит не мне,